Такое же положение было и на Первом Украинском фронте. Кроме того, крепость и город Познань, находившиеся далеко в тылу фронта, все еще были в руках противника, и до 23 февраля не были взяты войсками, которыми лично руководил Чуйков. Не следует, наконец, забывать и о материальном обеспечении войск, которые за 20 дней наступления продвинулись более чем на 500 километров. Естественно, что при столь высоком темпе продвижения тылы отстали, и войска ощущали потребность в материальных средствах, особенно в горючем. Авиация также не могла перебазироваться, так как в это время все полевые аэродромы раскисли от дождей. Чуйков, не проанализировав всей сложности тыловой обстановки, в тех условиях пишет: «И если бы Ставка и штабы фронтов как следует организовали снабжение и сумели вовремя доставить к Одеру нужное количество боеприпасов, горючего и продовольствия, если бы авиация успела перебазироваться на приодерские аэродромы, а понтонно-мостостроительные части обеспечили переправу войск через Одер, то наши четыре армии, 5-я ударная, 8-я гвардейская, 1-я и 2-я танковые, могли бы в начале февраля развить дальнейшее наступление на Берлин, пройти еще 80-100 километров и закончить эту гигантскую операцию взятием германской столицы сходу». Рассуждение о таком важном предмете со столь многими ссылками на «если бы» нельзя считать серьезными даже для мемуариста. Но уже само признание Чуйковым, что снабжение разладилось, авиация и понтонно-мостостроительные части отстали, говорит о том, что в подобных условиях предпринимать решительное наступление на Берлин было бы чистейшей авантюрой. Таким образом, в феврале 1945 года ни Первый Украинский, ни Первый Белорусский фронты проводить берлинскую операцию не могли. Чуйков пишет: 4 февраля командующий Первым Белорусским фронтом собрал на совещание в штаб 69-й армии, куда он прибыл сам, командармов Берзарина, Колпакчи, Катукова, Богданова и меня. Мы уже, сидя за столами, обсуждали план наступления на Берлин, когда раздался телефонный звонок по аппарату ВЧ. Я сидел почти рядом и хорошо слышал разговор по телефону. Звонил Сталин. Он спросил Жукова, где тот находится и что делает. Маршал ответил, что собрал командармов в штабе армии Колпакчи и занимается вместе с ними планированием наступления на Берлин. Выслушав доклад, Сталин вдруг совершенно неожиданно, как я понял, для командующего фронтом, потребовал прекратить это планирование и заняться разработкой операции по разгрому гитлеровских войск группы армий «Висла», находившихся в Померании. Но такого совещания 4 февраля в штабе 69-й армии не было. Поэтому и разговора по ВЧ со Сталиным, о котором пишет Чуйков, также не было. 4-5 февраля я был в штабе 61-й армии, которая развертывалась на правом крыле фронта в Померании для действий против померанской группировки противника. Не мог быть на этом мифическом совещании командующий 1-й гвардейской танковой армией Катуков, так как, согласно директиве фронта от 2 февраля 1945 года, за номером 00244, он производил с утра 3 февраля перегруппировку войск армии Содера в район Фридеберг, Берлинхен, Ландсберг. Командующий 2-й гвардейской танковой армией генерал Богданов также не мог быть на совещании по причине болезни. В это время исполнял обязанности командарма генерал Радзиевский. Да и сам Чуйков 3 февраля находился в городе Познани, откуда он доносил мне о ходе борьбы за крепость и город. Видимо, память подвела Чуйкова. Следует заметить, что на Одер в тот период 8-я гвардейская армия Чуйкова вышла лишь в 50-процентном составе своих соединений. Остальные силы до 23 февраля сражались за Познань. После перегруппировки войск фронта в Померанию на Одере на берлинском направлении осталось 3,5 армии. Обстановка здесь с первых же дней февраля начала осложняться. 2 и 3 февраля немецкая авиация непрерывно бомбила боевые порядки 5-й ударной армии Берзарина на захваченном плацдарме у реки Одер. За эти дни авиация противника сделала более 5000 самолетовылетов. Войска 5-й ударной армии понесли серьезные потери.